Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Малинина. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Повторю, нужно звонить 8, гудок, код 495 и телефон 959-59-39. Или вы можете присылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и уже через пробел сам текст вашего сообщения. С рождественским постом вас, дорогие! Зимний рождественский пост – наша духовная и физическая подготовка к великому празднику Рождества Христова. Вот вчера, воскресный день, в Заокском благочинии Белевской епархии Тульской области прошел великолепный историко-художественный вечер, посвященный 70-летию Великой Победы. Это один из ежегодных традиционных историко-художественных вечеров духовно-нравственной и военно-патриотической направленности. Эти вечера по благословению епископа Белевского и Алексинского Серафима называются «Хрулевскими». Генерал Степан Александрович Хрулев – русский генерал, участник среднеазиатских походов, герой Крымской войны 1853-56 годов. Он родился 5 марта 1807 года в семье тульского помещика Александра Афанасьевича Хрулева, имение которого находилось в сельце Шевернева Алексинского уезда Тульской губернии. Степан Александрович с юных лет и до самой смерти являл собою яркий образ глубоко религиозного и благочестивого человека. Он ко всем обращался не иначе, как благодетель мой. Вот этот генерал был действительно суворовской военной школы. Очень любил солдат. Простые нижние чины тоже его очень любили. Недаром на его памятнике в Севастополе высечена надпись «Хрулеву, Россия». Потомки и земляки в Заокском чтят великого земляка, и это, несомненно, заслуга замечательного батюшки, отца Александра Рудниченко и благочинного отца Евгения Кириченко. Молодые священники, отец Александр и отец Евгений, с любовью и талантом занимаются не только духовным окормлением паствы, но и патриотическим воспитанием. Отец Александр сам пишет великолепные яркие сценарии. На сцене всегда хор, духовой оркестр и чтец, как это было и вчера в Заокском доме культуры. Зал все от мала до велика буквально впитывали в себя родную историю и в заключение стоя аплодировали не только артистам и автору сценария, сколько героям нашей великой России. Прекрасная духоподъемная традиция укоренилась в Заокском благочинии. И вообще, дорогие друзья, Русская Православная Церковь, там, где есть неравнодушные пастыри, самоотверженно восстанавливает с Божьей помощью наше национальное самосознание, патриотизм, любовь к своему народу, к Богу и к Родине. Такой же любимый и неутомимый батюшка есть в городе Жуковском, благочинный отец Николай Струков. Удивительно, сколько он сумел сделать за 25 лет своего служения, сколько душ спас, скольким помог. К нему идет народ, как к родному отцу, с любыми просьбами к батюшке. Его все знают и любят, в ком еще бьется русское верующее сердце. Батюшка не только строит храмы буквально с нуля, но он еще и создал школу народных ремесел, где учатся и ткачеству, и вышиванию, резьбе по дереву. Батюшка создал также уникальный музей, где есть даже самолет. настоящий самолет, там дети могут даже за штурвалом посидеть. Вот просто диву даешься, как у батюшки времени хватает на все, хотя он и болел, была операция на сердце, и сам он такой худощавенький, всегда с улыбкой, с добрыми словами, похожий чем-то внешне на Серафима Саровского. И вот, дорогие братья и сестры, сегодня ему исполнилось 75 лет. И наша православная радиостанция «Радонеж», Международный фонд славянской письменности и культуры, благотворительный фонд «Энциклопедия Серафима Саровского», Общероссийское общественное движение «Россия православная», и мы все поздравляем с юбилеем дорогого, доброго пастыря, отца Николая Струкова, и желаем ему здравия, спасения и многое-многое лето. Побольше вы таких батюшек. Он по образованию, кстати, инженер-авиаконструктор. Работал долго в Жуковском на авиазаводе, а 25 лет назад принял сан и служит Богу и Родине от всея души и помышления. 6 декабря у него на приходе в городе Жуковском при храме святого Пантелеймона Целителя в 14 часов состоится вечер, посвященный священномученику Серафиму Чичагову. Вход свободный. Приходите, это воскресенье. Можно приехать пораньше, побывать на литургии, а потом уже остаться на вечер. 6 декабря в 14 часов, город Жуковский, храм Пантелеймона Целителя. А вот 16 декабря мы еще будем поздравлять этого батюшку в доме ученых ЦАГИ на вечере, посвященном тысячелетию святого равноапостольного великого князя Владимира. В концерте участвует замечательный хор Ярославия, где будет солировать батюшкина прихожанка сопрано Галина Федоровна Митрофанова. Это, дорогие братья и сестры, 16 декабря в 19 часов, дом ученых ЦАГИ, город Жуковский, улица Гагарина, дом 7. О наших дорогих священниках-подвижниках говорить можно долго. Ими, их молитвами, их делами, великим трудом на ниве православия мы и живы, и держимся, и понемногу, но все-таки созидаем великую Россию и Святую Русь. И вот сегодня наш гость, молодой священник, тоже по мере сил подвижник. Это благочинный Одигитриевского округа, города Москвы, это бывший Нарфоминский район, теперь это Новая Москва, настоятель храма Спаса Нерукотворного образа в Большом Свинории, священник Петр Панов. Дорогой батюшка, добрый вечер, благодарю, что вы приехали к нам, благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Здравствуйте, Нина Васильевна, также хотел бы поприветствовать и наших дорогих радиослушателей с этим прекрасным днем.
Спаси Господи. Батюшка, ну я знаю, у вас тоже мероприятий очень много на приходе. Вот я когда летом была у вас, я вообще поразилась, какой у вас порядок, какой у вас сад замечательный, сколько там детей учится. Но все-таки давайте сегодня мы поговорим о нашем празднике, да? Ну, пост, скоро у нас введение, а сегодня Григория Неокесарийского.
Да, сегодня память Святой Церкви отмечает святителя Григория Неокесарийского, чудотворца. Ну, а также я хотел бы еще перед тем, как сказать о святом Григории, поздравить наших дорогих мам, потому что буквально вчера был День Матери. И наш храм тоже не остался безучастным, и наши детишки поставили концерт, посвященный матерям. Пели, плясали и разные стишки рассказывали. На самом деле получилось очень так умилительно для мам и для всех нас тоже познавательно.
Да, у вас много ребятишек там на приходе, да, батюшка?
Да. Поэтому поздравляем всех наших мам. Да. С прошедшим Днем Матери.
И ваша матушка, ваша супруга, тоже ее поздравляю, ведь у вас трое деток, хотя вы еще так молоды.
Молод, не молод, но все-таки уже почти что 35 лет. Вот. Ну, конечно, да, по мирским меркам это молодой возраст.
Ну, по сравнению вот с батюшкой отцом Николаем Струковым, Николаем, которому конечно, 75 исполнилось сегодня.
Да. Вот, святитель Григорий Чудотворец Неокесарийский, хотел бы сразу всех поздравить наших тех знаменитых православных христиан, носящих имя этого великого чудотворца, который родился в Малой Азии, в городе Неокесарии. Что примечательно, действительно, он не просто так назван чудотворцем. За свою подвижническую жизнь Господь его одарил разными дарованиями своими, да, чудесными дарованиями. Как, например, вспоминается такой случай, когда не будучи еще епископом, к нему подошла одна женщина с нечистыми помыслами, обвиняя его в том, что он с ней совершил нечестие, и просил от него за это плату. Святитель Григорий, тогда еще не был святителем, но святой Григорий говорил, что, наверное, ты ошибаешься, этого не было. Но она не отступала от него. Говорит, дай мне ту плату, которую я заслужила, будучи с тобою, вот буквально на днях. Поскольку она не унималась, вот, подняла такой действительно крик, да, собралось много народу, и святой Григорий говорит своему другу, ну, дай ей плату. Как только друг ей дал денежки, тут же с ней произошло беснование. Она упала в припадке беснования, стала испускать пену, и как только святой Григорий помолился о ней, она исцелилась. И тут же признала то, что она была невиновна, то, что он был невиновен, и то, что она на него наговорила. А также мы можем о святом Григории сказать, что он избегал принятия сана епископа. Он знал, что его буквально на днях должны рукоположить, и он убежал в далекую местность, но, тем не менее, его нашли и уговорили стать епископом. И, будучи епископом, он также не оставил свою подвижническую жизнь и совершал такие чудные дела, как, например, два брата стали спорить о наследстве своего отца покойного. А наследство было таково, что им осталось озеро в наследство. И вот они не могли решить, кому оно достанется. И буквально один брат привел своих друзей-единомышленников, и другой, чтобы произошла битва. И вот кто победит, кто жив останется, того и будет это озеро, наследство отца. Узнав об этом, святитель Григорий говорит им, вы подождите до завтра, а эту ночь я проведу в молитве. Так и случилось. Он помолился, приходят на утро два брата со своими друзьями-единомышленниками и видят, что озера нету, оно иссохло. То есть предмет их такого горячего спора уже сам с собой растворился. Вот все это благодаря действительно вот вере, благодаря подвижническому святому Григорию Неокесарийскому. И хотел бы, конечно же, всех наших православных христиан направить на то, чтобы мы также, несмотря ни на что, оставались с Богом всегда, чтобы те споры мирские, которые, к сожалению, не могут обойти нас стороной, они не давлели над нами, потому что Богу Богови, да, а кесарю кесарю, нужно понимать. И святой Григорий Чудотворец, он показал, что действительно, если предаться на волю Божию, то ты получишь настоящее и здесь утешение от Бога, и в Царстве Небесном после своей смерти.
Да, и чудеса, наверное, сейчас еще можно творить, да, батюшкам и подвижникам. Просто я вспомнила, у нас на приходе тоже вот так вот бесновалась одна женщина, а батюшка целибат, и вот она тоже вымогала, и нехорошие слова про него говорила. И он терпел, кротко терпел, а потом она уже и призналась, что... Вот, батюшка, простите меня, и перед всей паствой покаялась. Батюшка, уже кто-то к нам дозвонился. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Хочу поприветствовать отец Петра Благословите и вас, Нина Васильевна.
Спасибо, Господи.
Нина Васильевна, мне хотелось бы немножко и о вас тоже поговорить. Потом я вопрос батюшке задам. Просто вот как раз перед эфиром прочитала ваши стихи. Конечно, их очень много, 8 книг, я знаю, у вас выпущено. Но я в интернете немного почитала. Вот, и у вас очень хорошие стихи, наполненные патриотизмом. Вот сейчас наше время, этого так не хватает. Хочется вам огромное спасибо за это сказать. Вот, потому что, читая их, как-то вот действительно душа наполняется патриотизмом. Это в наше время очень полезно.
Спаси, Господи.
Вот, и такой вот прям стих у вас. Сейчас зима началась, такое настроение зимнее. И у вас есть стих такой хороший, не совсем про зиму, но там она упоминается. «С крылом подбитым в бинтах и гипсе глотаю пищу из рук твоих».
Спаси, Господи.
«Мой друг унылый, опали листья, зима осталась нам на двоих. Ты отвечаешь, мой друг прелестный, осилим силу, крыло взлетит, душа окрепнет, весна воскреснет. Глотаю слезы, крыло болит, немного меда, немного яда, за исцеление благодарю. Но этой смерти была б я рада, но если надо, не укорю». Очень стих такой, очень хороший.
А я его и забыла, спаси Господи. Ну ладно, благодарю вас, дай вам Бог здоровья.
Да, сейчас как раз зима, спаси Господи вас за хорошее творчество. Да, батюшка, дорогой наш, вы скажите, пожалуйста, очень у многих людей возникает такой вопрос, даже у тех, которые много лет уже ходят в храм. Почему так важен перед Рождеством праздник Сочельник? Что он означает? Почему он так называется? И почему все люди в этот день причащаются перед, ну, перед Рождеством, стараются все причаститься и очень осторожно и трепетно к этому празднику относятся? Просто не у всех есть такое понятие об этом празднике. И вот этот вопрос из года в год у людей возникает.
Спасибо.
Если можно?
Спасибо, Господи, спасибо за вопрос, да. Попытаемся на него ответить. На самом деле, да, есть такие дни в году, которые называются сочельниками. Они обычно совершаются перед Рождеством Христовым, перед крещением Господним и перед Пасхой. Сочельник называется так, поскольку...
А перед Пасхой тоже сочельник? Это...
Ну, особый такой вот...
Суббота,
да,
Великая,
да,
особый... Суббота, да. Угу.
Ну, это в связи с тем, что в этот день православные христиане варят сочево, да, то есть кутью, это... пшеница вареная с добавлением туда разного изюма,
меда.
Меда, всяких разных таких вещей. Это, значит, в этот день православные христиане стараются до первой звезды не вкушать никакой пищи. То есть не, даже не пить.
Даже не пить?
Даже не пить. Это и называется действительно строгий пост. Строгий пост – это когда мы полностью отказываемся от всей еды. Вот, перед Рождеством, это рождественский сочельник называется, перед крещением – крещенский сочельник. А перед Пасхой, вот Великая Суббота, тоже особо благочестивые христиане стараются до первой звезды ничего не вкушать. Они причащаются на службе Великой
Субботы. На ночной
Суббота.
Службе, да, натощак
все. Да, все натощак, и уже готовятся к пасхальной службе, когда, опять же, причащаются. Вот, и, конечно же, мы с вами уже вошли в поприще рождественского поста, не нужно об этом забывать. Но это пост, по сравнению с Великим постом, не такой строгий.
Рыбку можно.
Можно вкушать там рыбную пищу, кроме среды и пятницы. Вот, поэтому всех, братья и сестры, вас призываю к тому, чтобы мы с вами сочельник отмечали и проводили вот так, как это положено. Конечно же, это касается тех, кто здоров, тот, кто может перенести невкушение никакой пищи до первой звезды. Вкусить только с появлением первой звезды – это самое сочевое, это кутьюм.
И, батюшка, это особо посвящено детям, наверное, младенцу Христу и деткам. И вот на введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря все стараются причащать деток маленьких, да?
Ну да, можно это соотнести с тем, что Дева Мария, будучи трехлетней, действительно, даешься диву, как так она смогла по таким большим иерусалимским ступеням подняться сама без чьей бы то ни было помощи. Можно сказать, ее ангелы невидимо поднимали.
Ну да. И дети вообще как чувствуют благодать? Вот я даже заметила, у мощей всегда дети очень любят бывать, им нравится. Чувствуют, наверное, тепло, особое благодать. К нам снова дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Петр.
У нашего батюшку тоже зовут отец Петр.
Да я хотел бы, не вопрос, может, ну, рассуждение. Вообще-то два у меня вопроса. Можно задавать?
Да, батюшка вас слушает.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы отойдите от приемника, пожалуйста.
Да.
Отойдите подальше от приемника, да, и говорите, вы в эфире. Алло?
Да.
Говорите.
Дело в том, что, бывая на патриарших службах, и вот епископы, епископ Сава служит, иногда Евангелие читается на русском языке. А вот, смотрите, в поместных самых храмах читают на старославянском, ну, Евангелие во время литургии. Это... Понимаете, кто воцерковленный, кто знает Новый Завет, Евангелие, Писание, это нет проблем. Но очень много народа сейчас приобщается к храмам, то бишь ходят в храмы. И вот Евангелие, они как-то вот не совсем его могут понять сразу. Нельзя ли как-то сделать, чтобы вот, да не то, что не сделать, а вот, чтобы как-то читать то ли на разных языках, то ли как-то вот, вот как-то вот так.
Угу. Спасибо за ваш вопрос.
А, батюшка, еще один, можно вопрос?
Можно, давайте.
Актуальный вопрос вот в чем дело. Как-то вот сейчас бывает вот дом, кто-то построил, когда-то давно осветил, а вот сейчас в новом времени реконструкции домов бывают, и жилищ, и разных объектов. Надо ли, можно ли его или надо ли переосвещать, то ли второй раз освещать?
Угу. Спасибо. Спасибо. Сначала ответим на ваше замечание по первой. Значит, Евангелие действительно читается в храмах по-церковно-славянски. И, конечно же, те, кто первый раз пришли в храм, для них это может быть непонятным. Но не нужно нам с вами сразу же тут же подстраиваться под новопришедших прихожан в храм и переводить Евангелие на русский язык, то есть читать по-русски. У нас многие священники по окончании чтения Евангелия или же в конце службы произносят проповеди как раз-таки на евангельскую тему и все подробно и доступно объясняют современным русским языком, не по-церковно-славянски. А также никого, я думаю, не затруднит, если мы, например, накануне службы, вечером или утром, перед тем, как прийти на литургию, откроем, например, Евангелие, которое будет читаться сегодня на службе, и прочитать его на русском языке. И когда будет диакон или священник читать в храме уже на литургии по-церковно-славянски, ты будешь понимать, о чем идет речь. Вот. Мы с вами знаем такую практику, что на Пасху читается Евангелие не только на церковно-славянском языке, но и на других древних языках и новых языках, и даже на диалектах читается, многих разных, и латинский, греческий, и церковно-славянский, и русский язык, и немецкий, и французский, и молдавский, и украинский. Практически на всех языках читается Евангелие на Пасху. Поэтому нет никакой проблемы. Я в этом не вижу никакой проблемы. А по поводу переосвещения тех домов, которые были реконструированы после освещения, первого освещения, можно их осветить заново, потому что можно считать, что это уже другое здание, другой дом, и можно пригласить священника и вновь совершить чин освещения нового дома.
Спаси Господи. Батюшка, благословите мне только добавить, что вот все-таки на нашем церковно-славянском языке это особая сила, правда? Сакральный язык. И когда некоторые ленятся, не хотят учить его, понимать его, это не делает чести им, к сожалению, потому что вон мусульмане, они на арабском языке служат, а ведь разные, те же татары. Mm-hmm. Они же не ленятся учить арабский, или католики, которые по латыни служат, они же латынь стараются выучить. Так и мы, наш родной древнеславянский, церковнославянский язык обязаны знать.
И тем более, конечно, стыд и позор тем, кто знает английский язык, французский, немецкий.
А свой родной, и да, церковно-славянский, да, говорит, не понимает.
Потому что ленится. Давайте
ленится, это бесы не дают, потому что в нем особая сакральная сила. К нам кто-то дозвонился еще. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый вечер всем. Меня зовут Екатерина, и в первую очередь я хотела бы сказать слова благодарности нашему батюшке, отцу Петру, за его доброту, понимание, сердечную теплоту и заботу о своих прихожанах.
Спаси Господи, вы прихожанка, да, батюшкина?
Да, и также я хотела передать слова благодарности от прихожан, которые сейчас посещают храм Крёкшина, но имеют возможность следить за жизнью храма по сайту. Большое спасибо. А вопрос у меня два. Я бы хотела узнать, какого священника называют духовным отцом. Каждый ли прихожанин должен и может иметь духовного отца? Или это понятие сохранилось только в монастырях? А второй вопрос у меня касается воскресных школ для взрослых. На кого они рассчитаны, что познаются и кто преподает? Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос, очень интересный. На самом деле, быть духовным наставником именоваться именно так, приходской священник не всякий дерзает. И это действительно большим таким дерзновением и даже начинает попахивать младостарчеством. Вот поэтому быть, значит, приходить к священнику и называть его духовным отцом, так, конечно, может быть, и не стоит, но никто не запрещает вам приходить, например, на исповедь, приглашать священника на частные беседы. И такие духовники, какие были, о которых мы с вами читаем, и, значит, в Патриарках читаем, в житиях святых, конечно, сейчас, как и говорил Игнатий Брянчанинов, таковых уже нету. Нет, не нужно обольщаться. Но за таким пастырским советом всегда можно обратиться к любому приходскому священнику, который вас более-менее знает. Вашу жизнь, ваше духовное настроение и те вопросы, которые у вас накопились, да, и тревожат, всегда можно к священнику обратиться. Вот. А по поводу того, что преподают в взрослой воскресной школе, это зависит от священника. Например, в нашей... При нашем храме ведется как раз-таки такая школа, где мы изучаем катехизис, то есть православное вероучение.
Это школа для взрослых?
Да, это школа для взрослых, а также у нас параллельно ведутся занятия и для детишек. Значит, катехизис о том, мы изучаем символ веры, изучаем молитву «Отче наш», заповеди блаженства и заповеди Божьи. То есть мы идем строго по катехизису. Это очень важно понимать и очень важно знать, потому что всякий, кто именует себя христианином и не знает символа веры, тот, можно сказать, не христианин, то есть он не знает самого главного, в кого мы веруем и как мы веруем. Вот. А если вы придете в другой храм, да, и в другую воскресную школу для взрослых, там могут вестись занятия на другие темы. Вот в нашем храме выбрана именно эта стратегия. Мы изучаем катехизис. Далее, когда мы изучим уже катехизис, мы с группой перейдем к изучению уже богослужения. Многие уже спрашивают, когда, батюшка, мы с вами начнем изучать литургию. Тоже очень важный момент. Вот. И дай Бог нам сначала изучить катехизис, знать веру христианскую, от которой можно отталкиваться, и дальше уже изучать другие предметы.
Батюшка, а у вас отдельная школа для взрослых, да?
Ну, у нас двухэтажное здание, приходской домик. Возле храма находится. На первом этаже мы
изучаем. Нет, дети и взрослые
отдельно, да,
конечно,
да. На втором
потому что
этаже занимаются...
один язык для детей,
да,
другой
да, да,
язык. А взрослых много? Это вы... родители деток или нет?
Да, это большая часть это родители и детишек, ну а также есть другие прихожане, которые не безразличны изучению веры нашей христианской. Сейчас занимается около 20 человек у нас. А так у нас цифра доходила до 30 и до 40.
Ну, приход большой ведь у вас, да?
Приход большой, да, около 150 человек в воскресный день приходят.
Это которые постоянно ходят, да?
Постоянно, да, приходят.
А на праздники, наверное, больше.
Да, да, на конечно, престол. В разы больше бывает.
Угу. У нас снова звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущая. Добрый. С рождественским постом вас.
Спаси, Господи.
Батюшка, можно задать два вопроса?
А имя ваше назовите?
Меня зовут Нина.
О, моя тезка.
Угу.
Угу. Пожалуйста,
значит,
вопрос.
Первый вопрос. Можно ли заменить чтение утренних и вечернего правила чтением псалмов, Иисусовой молитвы или акафистов? Вот в другой раз трудно бывает, ну, устал человек. Ну, вот так вот можно заменить или нет? И второй вопрос. Можно ли молиться сидя или лежа?
Ну, лучше стоя, конечно, молиться.
А почему, батюшка, кафизма? Это же от слова «сидеть», «седалин». Псалтирь можно читать сидя?
Псалтирь можно читать сидя, да. Акафисты нельзя сидя читать. Акафист как раз-таки «не сижу».
Не сижу.
Отрицательная частичка «а». Значит, по поводу первого вопроса. Есть такое мнение, что те, кто в течение дня читает непрестанно Иисусову молитву, она заменяет все другие молитвы, как утренние правила, вечерние правила. Но мало кто из нас может похвастаться и сказать, что вот я воистину читаю Иисусову молитву со вниманием, со всем усердием и постоянно читаю. Но, конечно же, можно заменять. К тому же есть такой совет пастырский для тех, для кого вечерние, утренние молитвы уже, как говорится, идут механически, автоматически. Те, кто уже не вникает в смысл слов, потому что уже приелись эти молитвы, да?
На автомате, вот у меня часто бывает так, автопилот какой-то, я читаю.
Такая молитва Богу не нужна. Нужна молитва Богу именно сердечная и внимательная. В таких случаях советуют верующим менять свои правила. Например, вместо утренних молитв прочитать как раз-таки одну кафизму или прочитать канон Иисусу Сладчайшему, или Акафист Иисусу Сладчайшему, или канон покаянный. Прочитать, например, одну главу из Евангелия. То есть можно варьировать вечерние правила. Зависит. Это можно обсудить со своим священником, которому мы с вами, каким мы ходим и исповедуемся. Вот. А по поводу сидеть или лежать, или стать во время молитвы, это выбор каждого человека. Например, человек находится в лежачем положении по болезни. Ему, конечно, трудно встать, он этого просто физически не может сделать. Поэтому он лежит и Богу читает молитвы «Отче наш» или «Иисус», ту же самую по Иисусу четком, молитву. Да? По четкам, как угодно, да. Поэтому и такая молитва Богу угодно. Лишь бы она исходила от сердца человека, от всей души.
А мне кажется, что наша радиослушница имела в виду, что стоять в храме ведь очень тяжело некоторым. Вот у католиков сидят, например, так комфортно у них. А у нас все-таки труд.
Надо потрудиться, да. Ну, конечно, как говорится, скоро будет у нас еще и Великий пост, да? Не успеем как глазом моргнуть, уже наступит и Великий пост. Службы продолжительные, долгие, по 3-4 часа. Да. Вот поэтому в этом случае не запрещается, и никто вас камень не бросит, если вы, например, принесете раздвижной стул с собой. Угу. И во время службы будете сидеть, когда это положено. Во время чтения, например, кафизм или паремии, или каких-то других чтений. Поэтому...
Спаси, Господи. Нас ждет радиослушатель, дозвонился. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите, отче.
Бог благословит.
Я хотела бы задать вот какой вопрос. Как понимать слова Спасителя из Евангелия? «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
Спасибо вам за вопрос. Это один из моих любимых отрывков из всего Священного Писания. На самом деле, это очень важные слова, которые всех нас с вами так вот и настораживают сначала, да, а в другом случае и приводят в такую бодрость, в духовную бодрость. Ты же понимаешь, что ты сейчас произнесешь, тем более на радио, когда тебя слушают миллионы людей, это может аукнуться в душе другого человека негативным образом. Поэтому всякий православный христианин, верующий, просто человек должен смотреть за тем, что он говорит, что он произносит. И как вот святые говорили, ты знай, в какой момент ты говоришь, кому ты говоришь, что ты говоришь. И все зависит от контекста, где ты находишься и с кем ты общаешься. И действительно, так бывает, включишь какое-нибудь светское радио, послушаешь дикторов, ведущих, и не можешь понять, о чем она сейчас говорит. Просто миллион слов в минуту, а информации буквально там с мизинец, да? Это, конечно же, называется празднословие и пустословие. Но если мы с вами почитаем, например, творение святого Иоанна Златоуста, который тоже много говорил, много проповедовал, и с его слов записывали как раз-таки те проповеди, и те поучения, наставления, толкования, которые остались до наших с вами дней. И ты смотришь, что каждое слово, которое произнес Иоанн Златоуст, оно не пустое, оно насыщено смыслом, оно нас с вами направляет к Богу, оно разъясняет то же самое Священное Писание. Поэтому можно много говорить, но со смыслом. Это не будет пустым. А можно миллион слов сказать, как вот на светских радио, да? И
болтовня.
Это будет просто самое простое слово, да, болтовня, на самом деле. Поэтому мы смотрим, что мы говорим, кому мы говорим, как мы говорим, кому мы обращаемся. Поэтому это очень важные слова. И тем более мы будем отвечать за каждое наше с вами слово, праздное, пустое, ненасыщенное смыслом, да, которое можно было бы не произносить, но мы почему-то его произнесли, потому что у нас длинный язык, например.
Да, у меня, например.
Будем отвечать на страшном суде. Спаси нас, Господи.
Да, сохрани. Спаси, Господи. Помоги нам. У нас еще радиослушатель. Алло, добрый вечер. Не дождались, к сожалению.
Сорвался звонок.
Ну, ничего. Батюшка, у нас на мониторе есть вопросы. Может быть, ответим что-то, да? Угу. Вот спрашивают, например, как поступать с тем, раб Божий Михаил, с тем, кто грубо оскорбил? И как молиться о недоброжелателях? И как вот еще тут, как молиться за человека, пытавшегося покончить жизнь самоубийством?
Ой. Угу. Давайте мы с вами сначала ответим на первый вопрос.
Да. Как поступать с тем, кто грубо оскорбил?
Я хотел бы вам зачитать одну притчу, как раз таки по этому поводу. Значит, жили-были два друга. В один момент они поспорили, и один из них дал пощечину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, писал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину». Они продолжали идти и нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул, и его друг его спас. Когда он пришел в себя, он написал на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь». Тот, кто дал пощечину и который спас жизнь своему другу, спросил его: «Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?» Друг ответил: «Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это». Поэтому научимся писать обиды на песке и гравировать радости на камне, чтобы ничего не пропало.
То есть... Хорошо. Батюшка, вот тогда следующие вопросы потом, потому что радиослушатель опять нас ждет. Может быть, дозвонился тот, кто вот у нас не дождался. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, у меня такой вопрос к батюшке.
А как вас зовут?
Имя? Меня зовут Марина, простите.
Марина. Да, пожалуйста, батюшка вас слушает.
Да, вот такой вопрос. В декабре, вот во время Рождественского поста, у меня у двух крестниц дни рождения. Одна еще младенец, а вторая непраздная в данный момент. И вот как поступить? Пойти, и как бы хочу держать строго пост, пойти на дни рождения, как, не знаю, как поступить, и как бы вот воцеркляясь, да, все больше, да, как бы, ну, мучаюсь теми вопросами, правильно поступаю, неправильно, правильно ли читаю молитвы, неправильно, или как надо проще к этому относиться, или вот как не переступить ту грань от греха и правильности. Подскажите, батюшка.
Угу. Спасибо за ваш вопрос. На самом деле, это частый случай, когда у кого-то происходят дни рождения, в дни, опять же, Рождественского поста, Великого поста, как нужно поступать?
Или вот. Новый год, вот батюшка
или
тоже
вот скоро.
Будет, да. А у меня день рождения 31-го, вот представьте себе. 31 декабря, на день Симеона Верхотурского. Да.
Как поступать в таких случаях? Тем более, если это наши крестники. Наш с вами христианский долг – воспитывать наших крестников в христианской вере, поучать их и наставлять. Но если наши крестники до сих пор еще не пришли к Богу, не воцерковились, мы к ним относимся как, можно сказать, к светским людям, которые еще стоят еще на пороге церкви. Поэтому если мы с вами не придем к ним на день рождения, то они могут обидеться на нас.
Конечно.
Это будет грехом, это будет в два раза хуже. Если мы придем, если мы с ними посидим, мы с ними порадуемся, если, как говорится, отметим день рождения. Ну, конечно, в рамках приличия, естественно. Да? Если есть возможность воздержаться от скоромной пищи, то сделайте это. А если вы, например, ну нет такой возможности не вкусить молочной пищи или, например, рыбной пищи в среду или пятницу, то вы вкушаете ради тех людей, ради которых вы пришли, да, потом приходите на исповедь и на батюшке приходскому рассказывать эту ситуацию. Вот, поэтому, я думаю, нужно относиться в таких случаях с любовью, с пониманием. И, конечно же, хорошо бы с крестниками поговорить о Боге, о Христе, о Церкви, о том святом, имя которого ты носишь. Я думаю, это будет правильно.
И сделать духовный подарок какой-то, да?
Да,
книгу,
подарить,
например,
книгу духовную или святую икону.
Да. У нас новый слушатель. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите.
Меня зовут Мария, я хочу задать вопрос, вот, который интересует меня и моих родственников. Вот мы стараемся ходить в церковь, не всегда получается у нас, но когда мы приходим, мы подаем записочки за здравие, упокой. Мы знаем, что нужно называть имена людей, крещенных, православных. И вот у меня такой вот вопрос. Как нам быть, если мы хотим подать записочку за покой вот людей, которых мы не знаем, крещенные они или нет, вот, например, друзья, которые умерли, прабабушки наши, прадедушки со времен войны. Что нам делать, если мы по незнанию своему все-таки назвали человека некрещенного? Спасибо большое.
Подавая записки о наших бабушках, прабабушках, скорее всего, они были крещены.
Конечно.
Поэтому я не думаю, что здесь стоит над этим
тогда
сильно
переживать.
Когда всех
крестили, конечно, считали, что ну как это, не крестить ребенка?
Конечно,
ну,
да.
Это ж не животное, это человек.
Всех несли в храм, батюшка крестил, записывал в свою книгу, да, и все эти... А молиться о тех, о которых мы с вами не знаем, крещены они или не крещены, например, молодые люди, да, то есть даже такой совет. Вот в записках пишет, например... Александра, мы не знаем, крещен или не крещен, поэтому мы в скобках пишем «аще крещен». То есть, Господи, прими жертву за этого человека, если он
крещен.
Это
прямо в записке нужно писать напротив имени, да?
Да,
«Аще
да,
крещен».
«Аще крещен». Если Господи, он крещен, то молимся о его здравии, например, или о его упокоении, в зависимости от того, жив он или мертв. Поэтому, а если о наших бабушках, прабабушках, скорее всего, дедушках, они, скорее всего,
да,
были
конечно,
все крещены.
Тогда всех крестили на Руси.
Угу.
У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Имя ваше?
Наталья.
Наталья, пожалуйста, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Да-да, у вас вопрос, Наталья? Говорите.
Да, я, батюшка, я хочу, чтобы вы, ну, больше ответили для моих некоторых друзей и вот многочисленных знакомых, которых вот, когда обычно говоришь им аккуратно, ну, приходите в храм, там, хорошо бы вам исповедоваться, причаститься, то вопросы как-то у всех одинаковые. А они говорят, ну, зачем нам, у нас Бог в душе. И вот мне хочется, чтобы вы объяснили, почему все-таки нужно быть, ну, воцерковленным человеком, и чем отличается вот Бог в душе. И...
Я понял ваш вопрос, спасибо. Очень насущный, злободневный вопрос. Это не только ваши друзья, но и даже
и наши друзья.
Наверное, каждый из радиослушателей мог бы привести пример хотя бы одного человека, который так говорит. У меня Бог в душе, зачем мне ходить в храм, зачем мне причащаться и исповедоваться? На самом деле здесь все намного хуже. Я вижу эту ситуацию вот именно с той стороны, когда ты обращаешься к человеку и призываешь его в храм, а он начинает отговариваться словами «У меня Бог в душе», то практически это непробиваемая стена. Невозможно человека убедить ходить в храм. Как можно доказать человеку, который не хочет этого делать? Тем более он под благовидной такой оберткой «У меня Бог в душе». Это зачастую люди не церковные. Можно сказать, даже и неверующие, по сути-то, по своей.
Да, это какая-то мистическая тупость, да, это все равно, что рассуждать о пище, знать, что она есть, и не вкушать
да,
ее.
Да, да, были такие случаи в моей жизни, я спрашивал. Ну, вот ты говоришь, что у тебя Бог в душе, правильно? Он говорит, да, правильно. А ты можешь мне объяснить, кто такой Бог, какие его свойства, как его имя, например? И люди теряются, не могут объяснить. Ну, Бог – это нечто такое абстрактное, да. Некоторые говорят, это дедушка, сидящий на облаках. Ну, конечно, это все смешно. То есть, как можно говорить, что Бог в душе, если ты сам не знаешь, кто такой Бог? Как он выглядит, да? Как его имя? Какие его свойства? Как к нему обращаться? Сказать «у меня Бог в душе» могут только лишь великие святые, такие как Серафим Саровский,
да.
Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадтский, да? Семен Верхотурский. Великие святые могут сказать, потому что они действительно прямую общаются с Богом через молитву, через подтвердили своей жизнью. Поэтому трудно что-либо людям объяснить, которые не хотят именно понять. Вот когда, к сожалению, бывает, случается с таковыми людьми беда какая-нибудь,
вот тогда,
умирает
да.
близкий, не дай Бог.
Скорбями.
Да. Тогда, да, приходит, уже все во внимание, уже никаких отговорок нет, у меня Бог в душе, батюшка, как мне быть, вот как мне дальше жить? У меня, значит, близкий друг мне или супруга, или муж там, или брат покончили жизнь самоубийством.
Это ужасно.
Значит, попали под поезд.
Ужасно.
Вот сейчас зачастую так бывает, что молодые люди идут в наушниках, закрывают свою голову капюшоном, переходя через железные пути, и даже не смотрят по сторонам. И попадают под электрички, под поезда. Это ужас просто. И вот как вот быть? Вот девушка, да, моя попала, например, молодой человек говорит, под поезд, что мне делать? Уже нет никаких, там, Бог в душе, да, то есть ты уже от всей души. Тогда вот можно в таком случае общаться с человеком, он тогда тебя услышит. Тогда ты уже можешь ему говорить, ходи в храм, да, приходи на исповедь, пообщайся, открой такую-то книгу, да, причастись, ну и так далее. Я думаю, вот так можно ответить на этот вопрос.
Да, батюшка, как хорошо вы сказали про наушники, да. Ой, это ужас.
Да.
Они не слышат, они себя, окружающих не слышат, и действительно капюшоны надвинут, да.
И даже просто проходят через пешеходный переход и не оглядываются.
И попадают под машину, даже, потому что, не видят и не слышат. У нас еще звонок, а потом нужно будет помолиться о наших жертвователях. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Вас хочу задать вопрос, это Георгий беспокоит вас и хочет задать вопрос. У нас сегодня супруга и день рождения, у нас один день, 30 ноября. И вот хотелось бы узнать, как вот правильно спраздновать день рождения, чтобы как бы все было хорошо, чтобы мы вместе жили как бы дальше в дружбе, и чтобы все было вот.
Спасибо, спасибо. Во-первых, хотел бы вас всей души поздравить.
Поздравляем, да.
С вашим днем рождения, с днем рождения вашей супруги.
В один день родились, да?
Да, дай Бог родиться в один день, да, супруги, и прожить, насколько Господь пошлет, и умереть в один час в одно время, да? Конечно же, мы уже перед вашим, значит, вопросом ответили уже на подобный вопрос, как отмечать день рождения, когда идет пост. Ну, хотел бы вам посоветовать, например, в этот день, если есть такая возможность, прийти в храм на святое причастие, поисповедаться, причаститься, потом, придя домой, да, поблагодарить Бога за святое причащение, можно накрыть столы, можно пригласить гостей и прочитать, например, одну главу из Евангелия, да, поговорить на душеспасительные темы. Конечно же, это в идеале. Ну, а так, конечно же...
А стол накрывать, конечно, постный?
Стол по-постному накрывать, если вы православные христиане, если вы поститесь, конечно же, можно в этот день, сегодня разрешается рыбная пища. Вкушайте ее, да.
А вино?
Можно венца немножко выпить, да.
Только
не упивайтесь вином.
Ну, конечно.
Да,
тост поднять же надо, если у них день рождения.
Да, можно и обняться, и поцеловаться, да. Мы желаем вам долгих лет жизни, много вам благолета.
Так, у нас еще звонок, а потом, батюшка, будем молиться. Вот записочки у нас. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По имени Варвара.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда посещаем могилки наших родственников, что нужно? Может быть, здесь какие-то молитвы читать или помимо вот стандартных процедур, как уборки могилок. Это был первый вопрос. Посоветуйте, пожалуйста. И второй вопрос. Что делать, как бороться с ленью, которая порой бывает в нашей жизни, вот прямо одолевает? Извините, такой нескромный вопрос.
Приходя на могилки своих родственников, лучше, конечно, всего прочитать за упокойную литию. Найдите эту службу либо по интернету, либо в православном храме. Спросите, например, у священника, либо пригласите священника, даже на панихиду можно вместе с ним отслужить за покойную службу на могилке. А так, если вы одни пришли, то, конечно же, поставьте свечку на могилке, можно зажечь фонарик, например, да, можно прочитать как раз-таки эту самую за покойную литию, помолиться, и таким образом вы исполните свой долг в этот день. Богу будет приятно. Но бороться с ленью, это, конечно, сложная вещь, да, тем более, если она, как говорится, матушка лень, да, когда, как мы говорим. С ленью очень тяжело бороться, но это необходимо делать. Это вот, как хотите, я вам могу такие слова сказать. Значит, ленивых нету ни одного в Царстве Небесном. Все те, кто сподобился наследовать жизнь вечную, рядом со Христом находится, нет ни одного ленивого человека. Если вы думаете о спасении своей души, то нельзя не родить, нельзя опускать руки, нельзя лениться. Нужно через «не хочу» заставлять себя.
Это так трудно.
Не хочется посуду помыть, но ты все-таки встань.
И вымой
посуду. Не хочется тебе пропылесосить свою квартиру, но ты сделал это через «не хочу». А перед этим попроси помощи Бога. Скажите, Господи, благослови. Господи, укрепи. И можно еще такое сказать. Господи, вот я сейчас возьму пылесос, я встану именно на это доброе дело ради Тебя. И Господь зачтет вот как раз-таки это дело, когда мы будем работать пылесосом, как именно доброе дело. Например, мойка посуды, то же самое, да? Она может превратиться в доброе дело ради Иисуса Христа, если ты перед этим произнесешь: «Господи, я это ради Тебя делаю. Господи, благослови, Господи, укрепи». То есть через «не хочу», через...
Я так буду делать, батюшка, через... потому что я ленивая.
Ну, мы все ленивы, на самом деле.
Ой, все я правда считаю, что это я не домогаю, наверное, я болею.
Да, нам не хочется порой вставать на молитву.
Да.
Мы, опять же, говорим, что я сильно устал за этот день, да? Прочитаю короткое правило.
Лежа,
сидя, да. Но через «не хочу». Как бы нам с вами не было тяжело.
Понуждать себя нужно.
Понуждать через, да, через свое... Наступать на матушку лень, чтобы у нас была
помоги
другая.
Помоги нам, Господи. Дорогие слушатели, сегодня с нами замечательный батюшка. Кстати, он мой земляк, он родился под крылышком Симеона Верхотурского, да, батюшка?
Да.
Вот, молодой священник. Отец Петр Панов. Мы сейчас помолимся о наших жертвователях. Вот нам тут написали: благодарим всех наших жертвователей на радиостанции «Радонеж». Это и храмы Москвы и Подмосковья, прихожан храма Александра Невского, город Балашиха. Дай Господи здоровье, помогают нам. Храмы Серафима Саровского и новомучеников российских, город Юбилейный. Спаси их, Господи, тоже нас не забывают. Храм Спаса Нерукотворного Образа, город Долгопрудный. Благодарим вас и дай вам Бог здравия и многое лето. Храм Знаменье в Ховрине и другие. Всех-всех спасибо. Спаси, Господи, и просьба, дорогие братья и сестры, дорогие радонежцы, не забывайте о нашей радиостанции. Мы держимся только благодаря вашим пожертвованиям. Можно перечислить перевод «Киви» перевод, или же прийти прямо сюда, кто живет в Москве, Пятницкая, 25, строение 1, с 11 до 6 вечера здесь всегда кто-то из наших сотрудников, и всегда примут ваши пожертвования. А теперь батюшка, отец Петр помолится с нами о здравии и о упокоении. И вот батюшка у нас на мониторе еще, видите, тут тоже упокоение.
Давайте помолимся о здравии тяжкоболящего игумена Сергия, тяжкоболящего иерея Михаила, болящего протоиерея Александра, игумени Екатерины с сестрами, монахини Филареты с сестрами, монахини Варвары, болящей Марии с очадами, Марины с очадами, Людмилы с очадами, Натальи, Вадима, Валентины, Ирины с чадами, Андрея, болящих Антонины, Алексея, Антонины, Петра, Марии, Елены, Ларисы, Тамары и рабов Божиих, Светланы, Елены с чадами, Дионисия, Татьяны, Анатолия, а также тяжкоболящего архимандрита Петра, протоиерея Александра с чадами, монахини Неонилы с сестрами, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги со сродниками, Нины, Владимира, Надежды, Ксении, Ларисы, Георгия, Евгения, Кирилла. Также страждущего тяжкоболящего Сергия, Евдокии, Александры и Екатерины с чадами. А теперь помолимся о покаянии. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих. Протоиерея Павла, протоиерея Виктора, новопредставленного Николая, Натальи, Василия, Павла, Ольги, Алексея, Василия, Пелагии, Павла, Владимира, новопредставленной Ксении, Владимир, новопредставленной Татьяны, новопредставленного Александра, Владимира, Евгения, Владимира, Александры, Игоря, Николая, Игоря, Симеона, Варвары, Нины, Никиты и рабов Божьих, архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, Василия, Галины, Ксении, протоиерея Петра, схемонахини Антонии, Бориса и архимандрита Дионисия, Царство Небесное.
Вот на мониторе еще Царство Небесное.
Новопредставленного Николая, Антонины, Валентины, Евдокии и рабы Божьей Зинаиды.
Спаси, Господи. Батюшка, нам Нам тут вот еще пишут, как молиться за пьющих, если пьет сын. Нет контакта со снохой, хоть она и не пьет, но злая. Она ругается непристойными словами на нас всех. При малышах и те уже повторяют плохие слова. Может быть, какая-то особая молитва есть?
Как молиться за пьющих?
Конечно, Бонифатию, да?
На самом деле, да, это очень больной вопрос, тем более для нас с вами, для русских людей. К сожалению, многие из нас подвержены этой злой привычке. Это даже не привычка, а болезнь. И вот как вот молиться о болящем? Молимся мы прежде всего Матери Божией перед иконой «Неупиваемая чаша». Вот. Ну, а также можно молиться.
Съездит,
и в Серпухов съездить. Можно и в Ванифатию мученику помолиться. Он будет праздноваться как раз-таки 1 января.
Да, 1 января.
1 января.
Когда все будут поднимать шампанское.
Кстати, во многих храмах города Москвы и Подмосковья в ночь с 31 на 1 совершается божественная литургия.
Мученику Ванифатию, да?
Мученику Ванифатию и святому преподобному Ильи Муромцу.
Да, Илья Муромец.
Поэтому очень такой добрый совет, если в этот день отметить праздником через божественную литургию и отслужив новогодний молебен. Во многих храмах, на самом деле, в этот день совершается служба.
Батюшка, ну вот эта раба Божия Галина пишет, что у нее нет контакта со снохой, и сноха ругается непристойными словами, и даже при детях. Вот, может быть, тоже как-то вы скажете, ведь ругаться такими словами, это все равно, что, ну, как бы на таком сакральном уровне, мистическом, это молитва сатане. Дурные слова, скверные слова.
Да.
Тем более при детях.
Лучше, конечно, жить отдельно, без мам,
без папы,
отдельно своей семьей. Если нет такой возможности, то, не знаю, может договориться с мамой или с тещей о том, чтобы такого никогда не происходило. Если это будет происходить, то нужно принимать серьезные меры.
Как, да. Развод?
Нет, тут меры такие, либо переехать, снять квартиру, да, например, от мама от папы, да, или от тещи, от тести. Сложно, что сказать. Конечно, это вопросы все такие чисто индивидуальные. Нужно рассматривать каждую семью и отдельно рассматривать данный случай. Сложно что-либо сказать.
Помоги, Господи.
Только
да.
Хочется помолиться об этой ситуации.
Батюшка, нам уже показывают, наш эфир заканчивается как-то быстро. Всегда, когда у меня молодые священники, почему-то очень много звонков, много вопросов. И чувствуется, по голосам молодые люди звонят. Я очень вам благодарна, что вы к нам приехали. Вот, приглашайте в свой храм наших радиоприхожан.
Ну, да, приглашаю всех вас, братья и сестры, на богослужение, которое проходит в нашем храме. Храм посвящен нерукотворному образу Спаса.
Да, у вас дивный храм, там иконы такие.
Находится,
а когда ехать?
Находится в деревне Большое Свинорье. Это Новая Москва, бывший Нарофоминский район. Можно добраться, если своим личным автотранспортом, по шоссе, которое носит название Киевское, увидев, указатель на Крёкшино, повернуть направо.
Крёкшино?
Да, буквально через 2-2,5 километра будет стоять наш храм.
А общественный транспорт?
Можно добраться, опять же, через электричку. Есть станция Крёкшино, оттуда ходит маршрутное такси.
Во сколько у вас литургия?
Наша служба начинается в 8:40, чтение божественных часов, а в 9 литургия. Обычно мы совершаем службы в субботу, в воскресенье, а также на буднях 1-2 литургии точно бывают.
Батюшка, вы же благочинный, у вас много храмов?
Действующих храмов у нас сейчас около
10
храмов, да. И есть храмы, которые строится.
Ну что же, я благодарю, дорогие братья и сестры, отца Петра Панова, что он был сегодня с нами, батюшка. Дай
Спасибо,
Бог,
Господи,
приезжайте еще, да?
Спасибо,
приедете
Господи.
Еще?
Как
Спасти, Господи.
Да.
Всем здравия, спасения и хорошего рождественского поста. Да, храни Господь.
Храни нас, Господь.